вечер, друзья. В эти дни, когда все вокруг содрогается от духовых звуков и повсюду разлито сияние никелированных раструбов, невозможно говорить ни о чем модном или легковесном. Так и тянет на скрежет металла, на воспоминания о прошлом. И вот, оставив на время музыку ажурную, искристую и узорчатую, мы продолжим наш рассказ о первых чугунолитейцах рока, группе Deep Purple, пятой программы этого, понимаете, сериала. Но для начала заглянем в рок-хронику. Восьмое мая. В этот день, в 44-м году, в Англии родился Гарри Глиттер, урожденный Пол Гад, рок-н-ролльный гад, с двумя «Д» на конце. 9 мая, в этот день, 15 лет назад, Мик Джаггер вручил чек на $350 000 жертвам никарагуанского землетрясения. К этим деньгам, собранным на концерте Rolling Stones в Лос-Анджелесе, Джаггер добавил 150 тысяч собственных зеленых. 10 мая, другая годовщина Rolling Stones. 25 лет назад, в 63-м году, они пришли на свою первую запись в лондонскую студию «Олимпик». 10 мая, день рождения в 46-м году Грэма Голдмана, басиста из группы Ten CC. В этот же день, в 46-м году, в Глазго родился Донован, урожденный Донован Лич, гитарист, певец и сочинитель. А в 57-м году в Англии, в этот же день, родился Сид Вишес, басист из Sex Pistols, покончивший, как известно, жизнь самоубийством. 11 мая 41-го года в Англии родился Эрик Бёрден, основатель и певец группы Animals, животные. 12 мая. В этот день, в 48-м году, в Бирмингеме родился Стив Уинвуд, певец и мультиинструменталист, участник групп Traffic, Blind Faith, «Слепая вера» с Эриком Клаптоном. Он также автор нескольких сольных альбомов. Уинвуду нынче 40 лет. 13 мая 68-го года, 20 лет назад, Битлз шокировали всех своим отказом выступить перед британской королевой. В то время они с концертами уже не выступали. «Лучше отказать всем, — сказал тогда Ринго Стар, — чем принимать предложения одних и отказывать остальным 99%. 13 мая 50-го года в Лондоне родился Питер Габриэл, один из основателей группы Genesis, ныне известный сольный артист.
Из последних новостей. Мосгазеты пишут, что гитарист AC/DC Малькольм Янг перед самым началом американских гастролей заявил, что он слишком устал. Ему надо отдохнуть, и на гастроли он не поедет. На замену в группу пришел его племянник Стив Янг. AC/DC недавно закончили большое турне по Австралии и европейским странам. Следующее сообщение не для вас, юные и вихрастые, а для тех, кто постарше. Тем, кто знаком со словом «джаз». В августе в Советский Союз собирается приехать легендарный американский трубач Майлз Дэвис. New Musical Express пишет, что запланировано 3 концерта, 1 в московском парке имени Горького и 2 на Олимпийском стадионе. Вот на этом мы выпуск «Рок-хроники» закончим и перейдем к рассказу о Deep Purple. В прошлый раз мы остановились на том, что менеджер группы Тони Эдвардс, узнав о думке Джона Лорда написать сюиту для рок-группы и симфонического оркестра, забронировал Королевский Альберт Холл и сообщил после этого Джону Лорду, что концертное исполнение его сюиты состоится через 6 месяцев в сентябре 69-го года. Сознавая колоссальную ответственность задуманного мероприятия, Джон Лорд лихорадочно принялся за работу, зачастую просиживая за сочинением партитуры до первых английских петухов. Когда первая часть была написана, ее отнесли музыкальному издателю, надеясь, что тот поможет найти дирижера. Издатель оказался другом маститого доктора Малкольма Арнольда. И по его просьбе маэстро приехал в Лондон, просмотрел партитуру и, к вящему удивлению, дал согласие дирижировать концертом. За 3 дня до назначенной даты, 24 сентября, начались репетиции с симфоническим оркестром. 3 часа в первый день, 5 во второй и 5 в третий. Несмотря на то, что в оркестре было 110 музыкантов, то есть полный состав с расширенной ударной секцией, один аккорд гитары Ричи Блэкмора без труда перекрывал их всех. Кроме технической проблемы звукового уровня, возникли трудности по части музыкальной совместимости и даже совместимости психологической. Выпускники консерватории потратившие многие годы на оттачивание и шлифовку своего инструментального мастерства, с естественным негодованием взирали на группу длинноволосых недоучек, как им казалось, бесталанных выскочек. Сюита звучала скверно. Джон Лорд с трудом сдерживал слезы отчаяния, а Тони Эдвардс, сидя в зале, тихо хватался за голову. Вскоре в рядах почтеннейших симфонистов назрел мятеж. Одна дама из виолончельной группы, вскочив, заявила во всеуслышание, что она не для того пришла в лондонский филармонический оркестр, чтобы играть с какими-то второразрядными Битлз, и в гневе покинула аудиторию. Положение, в общем, спас дирижер, доктор Арнольд, который велел оркестру перестать заниматься глупостями и постепенно, доверяя уровни группы симфонического оркестра, притирая, так сказать, части друг к другу, ему удалось добиться нужного звучания. Концерт прошел с успехом. Публика на бис потребовала повторить финал, и аплодисменты в конце не смолкали четверть часа. Даже разгневанная виолончелистка подошла потом к Джону Лорду, извинилась и сказала, что получила удовольствие.
часть сюиты Джона Лорда, пластинка Live in Concert, запись 1969 года. Концерт в Альберт-Холле вызвал благожелательные отзывы на самых разных уровнях. Журналисты, работники радио и телевидения поняли, что перед ними не просто группа музыкальных хулиганов, а думающие, даже, может быть, где-то серьезные люди. А рок-публика, особенно передовая ее часть, поняла, что ей предлагают нечто большее, нежели традиционную развлекательную трехминутную песенку. Телевидение BBC засняло весь концерт, ребята были приглашены на несколько телевизионных программ, на интервью, чтобы рассказать о своих творческих побуждениях. Короче, из малоизвестной поп-группы Deep Purple превращались в коллектив уважаемых рок-музыкантов. Концерт в Альберт-Холле разрешил, кроме того, еще и существовавшие некоторые внутренние трения. Дело в том, что Джон Лорд и Ричи Блэкмор представляли собой два полюса. Лорд тяготел к классической музыке и джазу, а Ричи был типичным рокером. И если раньше им приходилось отстаивать свою точку зрения в создании коллективной оркестровки той или иной композиции, то в этой сюите оба эти конфликтующих музыкальных начала в конце концов слились, точно так же, как на репетициях звучание рок-группы постепенно органически слилось со звучанием большого симфонического оркестра. В конце 70-го года пластинка с записью сюиты под названием «Кончерто» была выпущена в Америке и Великобритании, однако по обеим сторонам Атлантики успех ее был более чем скромным. Но на этой стадии тираж пластинки, пожалуй, особого значения не имел, поскольку побочный ее продукт, то есть статьи в газетах, телепередачи и создание общественного мнения было важнее продукта основного. Более того, относительный коммерческий неуспех концепции Джона Лорда позволил Ричи Блэкмору с большей силой проводить свою музыкальную политику и предлагать больше своего материала. С сентября 69 по апрель 70 шла запись следующего альбома под названием Deep Purple in Rock. С выходом этой пластинки Deep Purple безвозвратно становились группой тяжелого рока. Происходило то, чего Ричи Блэкмор подспудно добивался давно. Современный тяжелый металлический рок корнями своими уходит именно в этот период, в музыку Deep Purple, Led Zeppelin, Who и им подобных. Но в 70-м году ни термин, ни, так сказать, философия тяжелого металла еще не были изобретены. В 70-м году Deep Purple называли термином «прогрессив», то есть «прогрессивный», под которым подразумевалась серьезность и глубина намерений музыкантов, их высокий уровень исполнительства, потому что все это отличало участников группы от стандартных поп-музыкантов, наводнявших эфир и хит-парады. Child in Time, вторая ее половина, потому что первую половину мы проиграли с первой передачи из этой серии. Кстати, вторую половину мы играли с лазерного диска. Интересно сравнить, слышно ли вам разница в качестве. Несмотря на то, что запись пластинки была закончена к апрелю 70-го года, выпуск ее задержался на несколько месяцев, до тех пор, пока не утрясены были все проблемы с обанкротившейся фирмой «Тетраграмматон». Как говорится, нет худа без добра. И именно в этом случае старинная поговорка засияла всей глубиной своей народной мудрости. Дело в том, что компания «Тетраграмматон» была приобретена, слита с могущественной корпорацией Warner Brothers. И к лету 70-го года Deep Purple не только получили все платежи по задолженности, но и автоматически приобрели контракт с одной из самых мощных американских пластиночных фирм. Деятели из Warner Brothers, однако, особой радости по поводу творческого альянса с Deep Purple не выказывали. Их интересовали в основном модные эстрадные певцы, доставшиеся им от «Тетраграмматона» по наследству. Первый альбом, выпущенный в Америке через новую фирму, был «Концерто», то есть запись с лондонским филармоническим оркестром, о котором мы уже говорили. И по настоянию Warner Brothers группа прилетела в Америку, чтобы исполнить сюиту на огромной открытой площадке, так называемой «Hollywood Bowl», то есть «Голливудской чаши». Кроме того, было организовано еще несколько концертов в Калифорнии, Аризоне и Техасе. Но дальше это дело не пошло. Потому что, с одной стороны, пластинки Deep Purple не создали группе массовую аудиторию в Соединенных Штатах, а с другой, их пластиночная компания, то есть Warner Brothers, не предлагала особых усилий для организации дополнительных выступлений. По обычной установившейся схеме, знакомой, наверное, и вам, успешные группы и сначала выпускают свои пластинки массовым тиражом, а потом уже публика идет слушать знакомые песни в концертном исполнении. Но вот в случае с Deep Purple дело обстояло наоборот. После смены состава они стали полнокровной концертной группой. И побывав на их представлении, публика забыть его не могла. И обращалась к пластинкам Deep Purple, чтобы как бы еще раз пережить услышанное. Именно этот процесс, начиная с лета 70-го года, и происходил в Великобритании. Deep Purple завоевывали свою публику, что называется, в ближнем бою. 9 августа они должны были заканчивать воскресную программу национального джазового фестиваля на Пламптонском ипподроме. Перед ними по расписанию должна была выступать группа Yes. Всякий, кто бывал на концертах, знает, что заканчивать представление – наиболее почетное и ответственное дело. Поэтому выступающим на концерте не все равно, в какой его части они выходят на сцену. Когда группа Yes вовремя не появилась, организаторы фестиваля попросили Deep Purple выступать раньше намеченного времени. Ребята согласились, но в середине их выступления стало известно, что участники группы Yes появились. Ричи Блэкмор, немедленно заподозрив театральную интригу, решил действовать по принципу «не пядя родной земли врагу». По его указанию, рабочие сцены облили его динамики галлоном бензина, насадили на длинную швабру горящую тряпку и ткнули этой тряпкой в динамики. Взрывной волной участников чуть не снесло со сцены. И Ричи, продолжая играть на своей горящей установке, вынужден был опуститься на одно колено. «Мы должны быть последними», — бормотал наш герой сквозь стиснутые зубы. «И мы будем выступать последними». Highway Star, запись 72 года, запись с пластинки Machine Head. То есть в музыкальной хронологии мы заскакиваем несколько вперед, потому что говорим о событиях 70-го года, о фестивале. Закончить фестивальный день эффектно на сцене, объятой пламенем, не удалось, потому что набежали пожарники и все опошлили из своих шлангов. Более того, группа ЕС все-таки выступила, хоть и с некоторым опозданием. А и тысячи фунтов стерлингов, причитавшихся Deep Purple за выступление на фестивале, организаторы вычли крупную сумму за нанесенные повреждения. Надо заметить, что в этот период целый ряд групп увлекался разрушенчеством на сцене. Самым знаменитым был Пит Таунсен из группы The Who, который в конце выступления расколачивал в щепки свою дорогую заказную гитару Rickenbacker. Его примеру в это же время до некоторой степени последовал Ричи Блэкмор, с той только разницей, что на последний номер он быстро и незаметно менял гитару, так что два его любимых инструмента, Fender Stratocaster и Красный Гибсон, за которыми он любовно ухаживал, оставались целы и невредимы. А для разламывания была куплена целая партия дешевых гитар в Японии, которые, к тому же, после концерта рабочие чинили и склеивали, чтобы не утруждать худенького Блэкмора в следующий раз, ибо известно, что склеенное разбить легче, чем новое. Короче, выход пластинки Deep Purple in Rock был успешным, потому что публика, побывавшая на концертах, знала, чего ожидать от пластинки. На ее конверте все пятеро участников с помощью фототрюка были изображены высеченными в огромной скале. Использована была английская игра слов, поскольку рок переводится еще и как «скала». Здесь также содержался намек на эпохальную значимость, поскольку в американском городе Рашморе некий скульптор высек из скалы многометровые лица пяти выдающихся американских президентов, потратив на эту работу более 20 лет. Несмотря на то, что альбом Deep Purple in Rock не поднялся выше 4-го места в национальном списке, он оставался в 20-ке популярных альбомов до конца 70-го и в списке первых 30 до середины 71-го. Вспоминая этот период, Роджер Гловер сказал впоследствии, что с его точки зрения Deep Purple in Rock была лучшей пластинкой группы, потому что в ней была свежесть, честность, непритворное отношение к своей музыке, которого в той же степени достичь больше никогда не удалось. Гастроли продолжались все лето 70-го года до ноября. В середине ноября группа побывала в Скандинавии. Из города в город, как обычно, ехали на большом Ягуаре, аппаратура следовала на автобусе. Поскольку ни один из музыкантов водить не умел, а их было пятеро, места в Ягуаре не хватало, и одному из музыкантов все время приходилось ехать с водителем автобуса. На безлюдной дороге у автобуса вылетело ветровое стекло, и оставшиеся 200 с чем-то верст пришлось ехать с ветерком. Когда очередь ехать в автобусе дошла до Ричи Блэкмора, то он завернулся в огромное пальто и улегся калачиком на полу. На дороге показался грузовик с соломой. Ветром с него солому несло в открытую кабину. и вскоре нанесло столько, что Ричи был похож на соломенную скирду. Пришлось нажать на газ и обогнать грузовик, но от встречного ветра давление в кабине автобуса повысилось и воздухом вышибло боковую дверь. Такие вот у них были гастрольные приключения. Следующую пластинку «The Fireball» «Огненный шар» начали записывать в 1971 году, но запись растянулась на полгода, потому что для студии выкраивали время между гастрольными поездками. Закончили записывать «Fireball» только в июне 1971-го. Финансовые дела группы пошли получше, и из налоговых соображений все последующие пластинки уже записывались за границей. «Fireball» стал последним альбомом, записанным на родине. Британские гастроли 71 года в начале года проходили очень удачно. Единственной, так сказать, неприятной нотой на них была таинственная болезнь басиста Роджера Гловера. Как только он выходил на сцену, его схватывали колики в желудке. Доктор прописал ему успокоительное – «Валиум». Это не помогло. Он начал ходить к разным врачам, пошел, наконец, к знаменитому специалисту, который после 10-минутной консультации сказал Гловеру, что тот абсолютно здоров, и выставил ему еще счет на 200 фунтов. Боли в желудке усиливались, и подчас Гловер с трудом выстаивал до конца выступления. Иногда приходилось его подменять на несколько минут. В отчаянии он подумал уже бросить гастрольные разъезды, пока, наконец, по совету своего врача не обратился к гипнотизеру. Курс гипнотерапии снова сделал его здоровым человеком, потому что, как выяснилось, колики были вызваны подсознательным нервным напряжением. Однажды, когда Гловер кривился от боли, Ричи Блэкмор, подойдя к нему, по-дружески сказал, что если он умирает, то не мог бы он умереть на сцене во время концерта. Тогда кремацию трупа можно было бы включить в сценическое шоу. Любимым развлечением Блэкмора к этому времени во время долгих гастрольных переездов стала стрельба из рогатки. При слове «рогатка» вспоминается вообще срезанная ветка с куста, кусок резины от противогаза и язык от старых ботинок. Ничего подобного здесь не происходит, потому что рогатки изготавливаются фабричным способом, а самые дорогие модели имеют специальный упор на предплечье и прицел. Такие рогатки бьют далеко и с устрашающей силой. И чтобы не причинять никому телесных повреждений, Ричи Блэкмор стрелял крыжовником, предпочтительно спелым. Ему удавалось на 100-метровом расстоянии вышибать из рук невинных граждан газеты, сигареты, сбивать с них шляпы. Развлечение это кончилось, когда мишенями оказались здоровенные мужики, рывшие дорогу, которые вскочили в свой Land Rover и пустились вдогонку за музыкантами. К счастью, мужики застряли в транспортной пробке. Лимузину дип-перпловцев удалось от них ускользнуть. В противном случае концерт, вероятно, пришлось бы отменять. Но вернемся к пластинке. В июне запись альбома «The Fireball» была закончена, и в июле, перед началом очередного американского турне, Warner Brothers выпустили в Америке, а в Англии она вышла в октябре. «Писать музыку к пластинке на гастролях, — сказал потом Ричи Блэкмор, — безнадежное дело. Единственная возможность представляется, когда кто-нибудь болеет». Итак, альбом вышел в Америке, группа гастролировала по Соединенным Штатам и Канаде, на дворе стоял июнь 72 года. Вот на этом наш рассказ о группе Deep Purple мы прервем, продолжим его на следующей неделе. Пока, дорогие друзья, прощаюсь до следующей пятницы. Желаю вам всего самого лучшего. Счастливо вам, ребята.